Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне ефіру. Чаму танней рубель і ці варта чакаць знову валютнага ажыятажу? Гутарка з героем тыдня, лаўрэатам прэміі імя Ежгідройца Віктарам Касько, а таксама пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Пра серыю айчыннай класікі, якую можна будзе купіць у супермаркетах. Ці дастаткова беларускі горад Магілёў, адкажа прадстаўнік гарадскіх уладаў Андрэй Кунцэвіч. Мы пагаворым пра тое, чым адметныя еўрапейскія гульні ў Баку і з чым туды едуць беларускія спартоўцы. Ну а пад канец гадзіны па-беларуску з Вінцуком Вячоркам дзве новыя суботнія лекцыі. Спачатку анонс падзеі. У нядзелю ў Менску ў сядзібе БНФ пройдзе другая сесія кангрэсу за незалежнасць. Аргкамітэт запрашае лідараў палітычных партый, экспертаў, усіх зацікаўленых. Удзельнікі плануюць абмяркоўваць палітычную сітуацыю ў краіне і прапановы зменаў у выбарчае заканадаўства. Што да зменаў, то гэта нормы, на якіх дэмакратычная апазіцыя настойвае даўно, сказаў карэспандэнту «Свабоды» сябра Координаційної ради Конгресу Олег Трусов.
Ну, ми пропонуємо декілька моментів. По-перше, щоб змінити всю виборчу комісію, починаючи з Ярмошини. Тобто, вже 20 років попрацювали, варто було б пойти на пенсію, тим більше пенсіонери там працюють. Почати треба зверху. Ну, і, відповідно, було б добре і інші моменти, які пропонували наші юристи, у тим ліку і господар Пастухов. Так, і обов'язково всі кандидати могли своих людей, ну, обовязково выставлять у выборчая комиссия, которая робится у всех краинах, как у Польши, той же России. По-другое, как говорят, дотерминовое голосование резко обмежевать, ну и так далее. В принципе, это питание политичное, это можно вырешить одним указом президента, коли он захочет.
Корреспондент «Свободы» так само поцікавіўся у Алены Анісім, еще одного сябра координаційної ради Конгресу. Ці можна чакаць вылучэння яе кандидатуры на президентские выборы менавіта 7 червня на Конгресе? И ці приняла яна увогуле канчатковое решение?
Мы формулируем свое бачанне и выказываем тыя умовы, при яких мы, скажем, будем лічыць, что гэта кампанія сапраўды демократичная, празрыстая и у ёй, значит, мае сэнс удзельнічаць. И наступный этап, зараз я уже працую над гэтым, так, мы збираем свою групу, у якую долучаются громадяне з розных регіонаў Беларусі. Мы запрашаем у ініцыятыўную групу для того, каб, калі мы назбираем пэўную колькасць людзей, а именно мы ставим задачу 2000 чалавек у ініцыятыўную групу сабраць. И затем, как только объявляются выборы, мы регистрируем инициативную группу и идем далее.
Так 7 червня вас обвестят потенциальным кандидатом на президента?
Официально про вылучение я буду обвещать после политической сессии, скажем так. Это будет особенно.
Намесніца старшыні таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, філолаг па адукацыі Алена Анісім, не выключае свайго ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. Яе кандыдатуру гатовая падтрымаць Рада беларускай інтэлігенцыі. Працяг выбарчай тэмы ў праскім акцэнце ў нядзелю.
Чым абгрунтоўваюць сваю пазіцыю прыхільнікі няўдзелу ў цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма сцвярджаць, што тыя, хто бярэ ўдзел у выбарах, робіць гэта толькі дзеля інтарэсу сваёй партыі? Як ставіцца да ідэю байкоту і няўдзелу пераважная большасць беларусаў? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцент» адказваюць старшыня Рады міжнароднага консорціуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ну а зараз фінансавыя рухі тыдня. За апошнія дні беларускі рубель значна патаннеў. Курс на 6 чэрвеня складаў 15316 рублёў за даляр, прытым у сярэдзіне траўня ён быў каля 14 тысяч. Ці варта чакаць масавага зняцця рублёвых укладаў і пераводу іх у валютныя? ці кінеться народ ізноў скупляць валюту. У гэтым разбіралася Інна Студзінская.
Чергаў і ажыятажу, каб зняць свае ашчаджэнні, у беларускіх банках пакуль няма, але людзі часцей сталі закрываць свае дэпазіты ў беларускіх рублях. Эксперты ў банкаўскай сферы называюць дзве асноўныя прычыны – аслабленне беларускага рубля і зніжэнне працэнтных ставак па дэпазітах. Фінансавы аналітык Александр Муха тлумачыць.
Очевидно, што продолжающаяся тэндэнцыя зніжэння працэнтных ставак по рублёвым інструментам, включая ставкі не только по рублёвым кредитам, но і по рублёвым депозитам, способствует уменьшению склонности населения и юридических лиц к организованным рублевым сбережениям. Ну, то есть под организованным я понимаю это в форме банковских вкладов, депозитов, сберегательных сертификатов, банковских облигаций и так далее.
У пятницу один мой коллега бачил, как перед ним у банку пожилая пара сдымала 60 миллионов рублей. Еще одна женщина так само привела у банк своих батьков, как сняли белорусские гроши и перевели у валюту.
Отправила своих родителей сегодня, они у меня пенсионеры по старой привычке, все хранят в рублях, хотя уже несколько раз чуть не попались. В этот раз сказала, идите забирайте, потому что курс растет, послушались, пошли, потому что понимают, что все проценты накроются их этим возросшим курсом. Пока нет ажиотажа, сказала, чтобы снимали, переводили в доллары или в евро, что там будет в обменниках. Потому что если и дальше так дело пойдет, то чувствую, в понедельник вернутся всякие дачники, и тогда уже в банках точно будет ажиотаж, чтобы снять свои вклады.
Эксперты кажуть, что пенсионеры с переводом своих невеликих рублевых ощаджений у валюту особливого уплыву на становище на валютном рынку не оказывают. Але есть и буйные гульцы. На одной из нарадов адмысловцев Национального банка и экспертов прогучала информация, что у белорусских банках есть укладчики с помером сродков, коли перевести их у валюту, у 40 миллионов долларов. Меркование финансового аналитика Александра Мухи.
Там могут быть и ребята, у которых там суммы больше 1 миллиарда рублей. Даже если эти там отдельные вкладчики начинают конвертировать рублевые вклады в валютные депозиты, да, то очевидно, что это будет оказывать давление на обменный курс белорусского рубля.
Эксперты не рают зараз народу переводить свои рублевые уклады у валюту, скуплять валюту. Мовляв, ніякай катастрофы нема. Просто это могут быть часовые вагання курсу. Главный редактор порталу Infobank.by Алексей Горбунов таким чином тлумачить теперешний рост доляра.
Курс доллара в большей степени зависит от курса российского рубля. Российский рубль сейчас, скажем, ослабляется, поэтому растет курс доллара в Беларуси. А то, что показывают опросы экспертов, то эксперты говорят, что в принципе ничего критического на рынке не происходит. Курс доллара колеблется туда-сюда, и для нас это, скажем так, непривычно.
Беларусам трэба прывыкаць да новых рэаліяў на валютным рынку. Курс будзе больш гнутка рэагаваць на суадносіны попыту і прапановы замежнай валюты на ўнутраным валютным рынку, кажа фінансавы аналітык Александр Муха.
Разумеется, если будет происходить повышение девальвационных ожиданий, соответственно, это будет отмечаться ускорение темпов девальвации белорусского рубля. Это новая нормальность валютного рынка, к ней нужно привыкнуть, что сегодня вы можете увидеть 15400, 15500 официальный курс на банках, а через месяц, там два, опять увидеть 14500.
Ну а зараз апытанне свабоды. Раней у год прэзідэнцкіх выбараў улада істотна павялічвала людзям заробкі і пенсіі, а сёлета гэтага не робіць. Як вы думаеце, чаму? На такое пытанне адказвалі гарадзенцы.
Денег нет, может, просто.
Не знаю, мне кажется, наши власти и так обеспечены поддержкой населения, большинства, так что им не нужно такие вещи уловки делать.
Ну, еще, в принципе, время у них есть добавить перед самыми выборами. И народ, как всегда, будет, конечно, за них. Пенсионерам как? Маломальски добавь, я не пойду. Думаю, что да, за месяца-два, чтобы чуть-чуть пыл людей умерить. И все на этом будет. И будем жить, как дальше жили.
Мы перед самыми выборами. Что вы переживаете? Поднимут на 5 рублей.
А я, вы знаете, вообще ничего не думаю. Потому что это уже все невозможно. Сколько можно людей обманывать? Ну, знаете, у нас теперь что? Сами знаете, что в стране. Как мы, пенсионеры, довольствуемся тем, что есть. Вот лекарства купить невозможно, потому что цены сумасшедшие.
Остается только терпеть, и все. Другого выхода нет. Я пенсионер, работать не могу, только терплю. Индия, Пакистан, может и тут двинется что-нибудь. Вы понимаете, как Лукашенко говорит, тот товар, который лежит, он не работает. И нет движения денег. А раз нет движения денег, нет надежды о том, что вложить что-то можно еще. Если будет движение, и нам легче станет.
Я не знаю, всем доволен, учусь, слава богу. как-то. Как есть, так есть.
Знаете, вот я работаю в автошколе, так? У нас сейчас наборы мизерные. 8, 10, 12, 15 человек из 30.
Это
потому что, я считаю. Не потому что вот это сезон такой. Июнь, июль, лето, отпуска. Не поэтому. Потому что у людей денег нет.
Нечего добавлять.
Сбыт товаров. Где? В России. В России что? Товар на складах, поэтому и денег нету.
Чаму не растуць заробкі і пенсіі ў год прэзідэнцкіх выбараў? Такія адказы мы пачулі ў гародні.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Богуш з Менску. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі трэба абмяніць з прычыны поўнай адсутнасці сэнсу ў такой працэдуры. А грошы, выдаткаваныя на гэты тэатр аднаго актора, пусціць на будаўніцтва дзіцячага шпіталя ці хоспіса. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў прагучаць у нядзелю. А зараз інтэрв'ю з героем тыдня. За кнігу «Час збіраць косці» журы прысудзіла Віктору Касько прэстыжную літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. У інтэрв'ю «Свабодзе» Віктор Касько адкажа на пытанне, чаму большасць людзей менавіта яму жадала перамогі. Патлумачыць, у чым прычына канфлікту пакаленняў у літаратуры і, калі на ягоную думку, можа скончыцца сусветная пауза ў культуры. З лаўрэатам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Гаспадар Віктор, мне здаецца, даволі нечаканым, магчыма, такім феноменам стала тое, што і ў сацыяльных сетках, і на сайце, напрыклад, газеты «Наша Ніва», пераважна сімпатыі актыўнай літаратурнай публікі былі пераважна на вашым баку. Ці стала для вас нечаканасцю тое, што столькі людзей, ну, скажам так, заўзелі за вас, жадалі менавіта вам перамогі і радаваліся менавіта таму, што вы атрымалі першае месца?
Я скажу шчыра, што для мяне гэта быў дзень нечаканасці, ну, я недзе, канешне, чаго крывіць душой, спадзяваўся. Спадзяваўся, але ніколі не ганяўся і не праг ніякіх прэмій. Як гаворыцца, не прасі, там што яшчэ не бегай, прыйдуць, самі дадуць, это па словах Твардоўскага. Але мяне ўразіла іменна адносіны, рэакцыя зала. Тым больш дзівам, што як пісаў некалі ў рэцэнзіі Івашчанка Анатоль, чытанне Касько гэта заўсёды цяжкая праца.
Так вось, чым бы вы патлумачылі гэта, што і зале так рэагавала, і магу вам сказаць, там, дзе вы не прысутнічаце в сальных сетках, ці там на сайце газеты «Наша Ніва» большасць якраз падтрымлівала вас, ці гэта проста людзі выступалі за нейкую пераемнасць пакаленняў, то, што людзі хацелі, каб прэмія пайшла менавіта аднаму з найстарэйшых пісьменнікаў, ці яны былі незадаволены гэтым новым пакаленнем? Вот ваша версія.
Я увогуле думаю, што надышоў час суму па працы літаратурнай, па працы галавы, па працы думкі. Таму што, ну, сёння выдаецца столькі макулатуры, столькі ўсяго, што ў гэтым моры плаваць ўжо немагчыма. Мене радуе, што я патрапіў на гэтую хвалю, што я выйшаў. Таму што я сам ведаю, я сваю беду, свае заганы ведаю. Чытаць у мяне – гэта праца. Не заўсёды сюжэты ў мяне як не вельмі займальны. Мене больш займае за кожнай ідзеяй, якая стаіць думка і часам апярэджвае дзея, а часам развагі. Увогуле, я б сказаў бы палешукам, беларусам, это ўласціва, нешта філасофскае, думаць пра жыццё, пра сябе, пра тых, хто побач з імі, і пра цяг.
Але ці лічыце вы, што вось гэта проза, скажам, ну, якую на сёння вы прадстаўляеце, скажам, традыцыйная проза, рэалістычная проза, як вы сказалі, дзе важен не толькі сюжэт, а важны нейкія разважанні, філасофская думка, што яна мае шанцы на сёння ў сённяшняй літаратуры?
Знову ж, без похвальби, в часописі «Дружба народів» робить така критикеса Наталія Ігрунова. І коли їй довелося прочитати те, що написано мною, усе це звести разом, і на ту рецензію скликнула: «Віктор Апанасович, дик ви ж постмодерніст». Я не ведаю, що це таке, але я так само згодний постмодерніст, так постмодерніст. І без похвальби у мене сьогоднішня, вона, не сьогоднішня. Там завжди присутнічає містика. Я не здольний усприймати все без знаков зверху, без знаков знизу, просто так, як речаїсність якою бягучою, тлумною. За всім, за тим, що пишеш не тільки я, а що пише письменник, завжди стоїть нечто чи нехто найвищий.
Ну, ось ви в літературній анкеті «Свободи» на нашому сайті, відказуючи на питання, автором якої вже написаної книги ви хотіли бути, назвали «100 годов одиноти» Маркеса. Це означає, гэта, що от вам близький гэты паўднёва-американський магічний реалізм?
Да. Так, з гэтага я думаю, що почалася нейка нова література. Ми відчули майстерство, професіоналізм, ведання нечого містичного, нечого зверх над нами, тое, що керує нами. І ми підпорядковані. Я більше за тое, я вчора так само говорив, говорка була про війну і мир, ну, час сьогодні вже думати не про такий твор, а равнинний, плоскосний, розважливий, епічний. Ніяк більш повинно бути нечто бігуче, непознане, про що чоловіцтво на сьогоднішній день увесь час думає. І після, я кажу, от Маркеса, Булгакова, наших письменників, Короткевича, думать тільки равнинно, плоскосно уже немагчимо. І писати немагчимо.
На хвалях Радіо Свобода письменник Віктор Касько відказує на питанні Віталя Циганкова.
Вакол премії і дискусії, які йшли от гэты апошні дні, або нават тыдні, шмат узнікала, скажем, выказанняў пра тэму канфлікта пакаленняў беларускай літаратуры. Вы таксама ўжо выказваліся і пагадзіліся, што ён ёсць, але ці можна гэта назваць, ну, адназначна негатыўнай з'явай, ці можа гэта якраз, па-перше, натуральна, па-другое, то, што было заўсёды, па-трэцяе, той рухавік, які вядзе літаратуру наперад.
Я думаю пра ўвесь час гэты канфлікт пакаленняў. Так это конфликт поколений, якое тысячегодие уже должится. Я помню, и Быков говорил, что за нами никого нема. И шмат кто из письменников белорусских, выбитных, про это говорили. Конфликт не помеж поколениями. Конфликт, ем, глыбейший. Бере початок, недя... Недзе ў сённяшнім часе, у змене жыцця. Но круто абламілася наше жыццё.
Так чым канфлікт тады?
Канфлікт у тым, што ўся культура, я пра гэта гаварыў, узяла творчую паузу. А больш за ўсё пауза літаратурная, мастацкая. Згублены арыенціры, згублена земля. Земля под ногами у этого поколения, она выбита. А мы, поколение, якое одыходит, оно было нездольно повести молодых. Нездольно тому, что мы сами были ведомыми. Нас выховывало старейшее поколение, военное, от Лынькова, Танка, Быкова, Адамовича. Мы ішлі за імі, і яны нас выцягвалі. А цяпер зніклі адчування того, што трэба цягнуць гэты літаратурны воз. Страчаны у шмат у чым, гэта зрабіў тэлеяшчык гэтымі шоу, дзе думаць не трэба. Дзе трэба толькі дэбільныя очы, з трохи слиху, глядять, слухать, і така ж пішла література на потребу, література макулатурна, от що.
Може, каб більш зрозуміла була ваша думка, скажіть, ну хоча б три прозвища, назовіть кого з сьогоднішніх живих, любого покоління білоруських письменників, поетів, кого б ви назвали? Кого ви любите читати, кого ви лічите самими авторитетними?
Ну, з живих тих, от хто починає тепер іде, це пражська група, я скажу. Макс Шур чекається, я, наприклад, чекаю нічого від його. Ще по «Звезді», я ведаю, хоча і по оповіданнях, здається, Воронов з пражської групи, з тих, хто тут сьогодні працює, з Чебурака, з молодійших. Цікавий прозаїк, звісно, Федоренко, цікавий прозаїк Петрович. Одно оповідання, що тільки Шталянковий читав. Молоденька дівчинка, але там нещо є. Що бракує? Бракує одарваність від сусвітної, від той же російської літератури, від той же польської літератури, коренєвої і усходньої, китайської, японської, шведської, скандинавської, за якими відчувається коренєве нечто, справжнє. І ми не зовсім у вакуумі. Ми сприймаємо те, що на Заході вже відходить. Той же постмодернізм, андерграунд, у яким ми нічого не розуміємо, опроч того, каб молпавати, іти за їм.
Може бути, каб на цьому не закінчувати, на фоні всього того, ну, глибокого, критичного, що ви казали про сьогоднішній стан білоруської літератури, тим не менш, як ви бачите, в цілому і є будучиню. От той інтерес, який викликала зараз менавіта премія «Гідройця», неважно, з якого боку, може бути, це був інтерес до ніяких там зварок, до ніяких скандалів, але він узняв цю тему доволі масово. Як ви бачите менавіта будучиню білоруської літератури?
От сама з'ява премії «Гідройця», я вам скажу, вона йде з минулого, чому навіть позаминулого стагоддя. Оттуль. Ми вже ніяк зв'язані з минулим, він нас зв'язує і витягує білоруську літературу. А те, що ми трапили у мастацьку культурну паузу, це пауза сусвітна. Вона повсюдна. І вона не тільки в літературі. Вона пауза економічна, пауза соціальна, пауза політична. Это з'ява сусветная. Усе заканчивается, усе проходить. Человек усе ж, хотя не по Дарвину, хотя по некому сусветному розуму, але становится на ноги. Натуральный отбор, хотя и не дарвинский, он протягивается. Закончится эта творчая пауза. І почнеться уздим, як це завжди було, як це було у часи молодняка, узвища.
Відеогуторку Віталя Циганкова з письменником Віктором Касько, який на гэтым тидні став лауреатом премії ім'я Єжи Гідройця, глядіться на сайті «Свободи». У червені на паліцах білоруських книгарняў з'явіцца адразу цэлая серыя айчыннай класікі пад назвай «Мая беларуская кніга». Сярод яе аўтараў Францішак Аляхновіч, Васлаў Ластоўскі, Васіль Быкаў ды іншыя творцы, на якіх забыліся дзяржаўныя выдавецтвы. Серыя з 26 кніг будзе прадавацца не толькі ў кнігарнях Белкнігі, але і ў супермаркетах. Прычым выдаўцы абяцаюць зрабіць яе даступнай па цане. Гость передачи Михася Скоблы, один из распрацовников серии, письменник Владимир Сивчиков.
У Владимир, я рады повітати вас у вольной студии. И найперш вядома здивляє, что у продажи одразу з'явится уся серия. Такого у нас еще не бывало. У нас две серии на первом месте, я думаю, не выпадково слово «моя». И тому питання, для кого призначена эта серия и что у ее будет выдадена?
Як вариант была назва першопочаткова «Твоя белорусская книжка», але все ж таки пришли после спречек все ж таки до такого наймення, до такой назвы, бо коли читач, скажем, школьник найперш, або той, кто вырашил, что у свой час не поспел, проминул, ці як это слово мы проходили, вот пройшов у горшем сенсі этого слова, проминул гэты твор, то каб ён бачил гэты заголовок, назву серии и все ж таки разумел, что менавіта яму призначалася, я повторюся, школьнику и тому, кто не поспел гэты твор у свой час.
Якое выдавецтва ажыццяўляе выпуск гэтай серии и все-таки конкретно прозвище авторов, творов, якія будуць выдадзены?
Ну, найперш на титулі читачі убачуть назву одного з буйнейших белорусских выдавецтва, выдавецтва «Попурі». Крыху спричинився, допомагав ваш покорливый послуженец, допомагав найперш контактами з спадкоємцами, бо у гэту серію увайшли твори тільки тих творців, які пайшли уже у лепший світ. От это був свядомий, один зі свядоміших принципів, а другий момент – гэта вельми широкий огляд белорусской літератури, починаючи от белорусских казок, легендов і паданняў. Том перший, умовно кажучи, хотя яны не нумерованы, называется «Синяя світа» по назве вядомай казки. І я б сказав так, да Кастуся Тарасова і да Рыгора Барадуліна.
А колькі увогуле позицій вось у гэтым выдавецкім каталогу і якія наклады?
Меркуюцца наклады каля 2000, а позиції 26.
А чаму менавіта 26, а не 56, не 120?
Ну, мы ориентировочно меркавалі на початок зрабіць 20-30 позиций, но вот так складалось, что после першой рэдкалегіі, а яна працавала досыць і банальна, і оригінальна, калі хочаце, была пропанова сябрам рэдкалегіі скласці, умовно кажучи, спіс з 30 найбольш знаных, найбольш значных для беларускага чытача позиций. Пасля просто люди сели разом за столы, і от ёсць такая позиція, разглядаецца, прымаецца ці адкладаецца, або адкладаецца да нейкае меркаванне. У выніку атрымалася 25, як я сказав, ну і Барадулін дадаўся крышачку. Пазней я уже сказав.
Владимир, вот наколькі я ведаю, выдавецтва «Попуры» до гэтага часу беларускіх кніг ну просто не выдавала. Як вам удалося схіліць яго вось да гэтай справы?
Ну, я сам беларускі пісьменнік і беларускі выдавец, і я спадзяюся, што і гледачы памятаюць некаторыя кніжкі, якія выходзілі з тытулам выдавецтва «Радыёла Плюс», як, да прыкладу, кніжка «Анталогія Яна і я», вершы і песні пра каханне і некаторыя іншыя.
Кнігі вось... выдавецтва «Радыёла Плюс» мы ўсе выдатна ведаем. Вось як «Попуры»? Коротка.
Гэта вынік, скажам, доўгай работы.
Зразумела. Вот выдаўцы абяцаюць, што гэтыя кнігі, яны будуць даступныя па кошце. А мяркуючы па тым, што тыражы ўсё ж такі невялікія, гэтага дасягнуць будзе няпроста. Вот за кошт чаго цана іх будзе даступная?
Сапраўды, меркавалася, што кошты іх будуць умоўна, так скажам, да 100 тысяч. Многа гэта на сёння ці мала. Меркаваць досыць цяжка, канешна, у кожнага, што называецца, спажывецкі кошык ці партманетка свае. Ну, мы стараліся без нейкіх залішніх упрыгожванняў максімальна дэмакратычную серію рабіць як па кошце, так і па нейкіх паліграфічных характарыстыках.
Это будуць мяккія вокладкі, так. Газетная папера?
Ну, папера не зусім газетная, але я думаю, што это будзе чытэльна, цікава, ўсё ж такі зверстана, арыгінальны, там будзе досыць фармат, чытэльныя вокладкі, гэтак сама тэкстоўкі такія вабныя, мы стараліся на чацвёртую старонку вокладкі паставіць, якія прымушалі б узяць у рукі і разгарнуць кніжку, прачытаць.
Владимир, вот я падглядваю гэты спісак, ужо анансаваны, і бачу ў ім тых пісьменнікаў, каго дзяржвыдавецтвы, як звычайна, абмінаюць. Ну, напрыклад, Францішак Аляхновіч са сваёй першай кнігай пра савецкі гулаг у каптюрах ГПУ. Гэта Вацлаў Ластоўскі, гэта тутэйшыя Янкі Купалы, якія выкінутыя з рэпертуару Купалаўскага тэатра. Быка ў нас выходзіць, але звычайна ў межах школьнай праграмы. Вось, ці ставілі вы сабе мэту выдаваць тое, што знаходзіцца пад такой негалоснай забаронай у дзяржвыдавецтвах?
Ну, калі хочаце, я прадбачу, відаць, адно з вашых пытанняў. У склад рэдакцыйнай калегіі ўваходзяць такія творцы, навукоўцы, літаратары, як Уладзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Пятро Васіченка, Міхась Тычына і, як як я казав, ваш послужениць, то навіть коли перелік цих імен удуматися і проаналізувати, то, видать, зрозуміла громадянська і письменницька позиція цих творців, відказ, по-моєму, відавочний. Звісно, це було свідомо зроблено, некоторі твори, які викасовуються, ці робляться намагання їх викасовувати, ми хочемо донести сьогодні для читача.
Гостем Міхася Скобли у вольній студії був письменник Владимир Сівчиков. Працягуємо програму. Два рази стративши шанс бути столицей літніх олімпійських гульняв, Баку вирішив проводити перші у історії європейські гульні. Подія, яка адстартує 12 червня, стане для країни нічим більшим, ніж Євробачення. Скільки гэтае задавальнення Азербайджану буде каштаваць? Ці правда, що під час гульняў будуть забароненыя хаўтуры? Ці дапамогуць гульні паліць зняволеным? Про гэта расказаў беларускай свабодзе дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Элькін Мамадаў. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Долго Азербайджан пытался выиграть бид на настоящую Олимпиаду, не получилось. Вот они хотели показать миру и Европе, что мы можем такое организовать. Мы имели в Баку Евровижн, Евровидение, и чиновники научились заработать деньги на проведение больших ивентов, деньги бюджетные. Все идет как инфраструктурные такие проекты, застройки, можно пользоваться этим случаем, переселять людей, говорят, что это государственно важные такой проекты, и зарабатывать при этом. Что происходит сейчас, это такое ощущение, что это как все фейк, все как мыльные оперы, ты пытаешься показать все только лучшее, но ты не умеешь это показать, потому что твои люди живут нехорошо. И чтобы люди, гости, такое кавказское гостеприимство, чтобы видели все с хорошей стороны, ты все плохое не пускаешь в город. Сейчас это происходит у нас, например, с 1 июня специальный режим. Все машины из регионов, их не пускают в город. Они пытаются найти разные запреты, например, нельзя умереть в буквальном смысле.
Министр спорту Азербайджану, я ведаю, обвергал чутки, которые ходят вокруг гульнев. Мовляв, заборонили ладить хаутуры под час гульнев, спаливают бодяжных собаков. Это и саправды неправдивые чутки?
Нет, это не слухи, потому что вот это на государственном уровне никто не сказал, что нельзя умереть. Но что сделала, например, городская полиция? Нельзя во время игр строить палатки. Нельзя во время игр, из-за того, что могут возникнуть пробки, проводить как бы мероприятия, даже свадьбы в ресторанах. Они официально не запрещили жениться, официально не сыграть свадьбу или умереть. Они сказали, не будете ставить палатки, не будете иметь поминки, не будете иметь это. И из-за этого даже конкретный случай есть. Люди идут жениться в другой город.
А кульки это задовольнение, так бы мовить, Азербайджану каштуе? Мы памятаем, подчас Российской Олимпиады з'явился доклад Бориса Немцова, поводу якого на подрыхтовцы гульняў скрали великие гроши. А ці вядома нешта на конт гэтага у Азербайджане относно европейских гульняў?
Почти то же самое. Те проблемы, которые были в Сочи, у нас они не будут такими обширными. Только не из-за того, что вот у нас лучше подготовились или больше потратили. Из-за того, что там в России, даже в сравнении с сегодняшним Азербайджаном, было больше свободы слова. Там были журналисты, которые могли пойти снимать или хотя бы эти спортсмены. А у нас что произошло? У нас почти до... Они подготовились заранее хорошо, потому что после Евровидения 2012 года, который был в Баку, они поняли, что единственный способ как-то показать себя только с лучшей стороны, это посадить тех, которые могут это показать с плохой стороны. Это и произошло. Все хорошо, где туристы будут. Начиная с аэропорта до центра Баку, маленький центр Баку, президентская палас, и где будут эти игры проводиться. Они даже вот строят стены, построили стены, чтобы не видно было за этими стенами, как люди живут. Сколько потратили они, как раз таки у них есть опыт, опять-таки России, они смогли спрятать очень хорошо в течение 2 лет под инфраструктурные разные проекты в бюджете. Они четко детали, нельзя это все собрать. Но когда журналисты или делают расследование и собирают все, например, максимально это было, что 8 миллиардов долларов. Научились, как больше на этом заработать. Это даже, вот поэтому даже нельзя сказать, что сколько с этого было украдено, потому что, в принципе, строили-то сами. Очень все надеялись, что хотя бы Алиев сделает жест и выпустит политзаключенных, хотя бы показать добрую волю. Но этого тоже не произошло. Вот есть страх того, что после игр, как было после Евровидения, потому что как Евровидение закончилось в Баку, начали закручивать все гайки.
Это был директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькин Мамадов. Я додам, что за тыдень до церемонии открытия у Азербайджане первых европейских гульняв Международная федерация правов человека закликала лидеров европейских краин обумовить свой удел у церемонии открытия вызволением политичных зняволенных и активистов, которые чакают судового процесса поводле сфабрикованных обвинувачванняў. Тем часом у Баку накировывается представничая сборная белорусских атлетов. Ударным складом у азербайджанскую столицу на первые европейские гульни накировывается и команда майстров велоспорту Василь Кириенко, Константин Сивцов, Евген Гутарович, Алена Амялюсик, Татьяна Шаракова. Это прозвище добра знакомое аматорам гонок по шаши. Ці ў захапленні ад пазачарговых стартаў самі велосипедісты. Пра бойні професійнага спорту расказаў нашаму корэспандэнту Ігару Карнею беларускі гоншчык Васіль Кірыенка, які днямі завітаў у родную рэчыцу.
Василь, так какие чаканні ад новага формату спаборніцтва, названых европейскими гульнями?
Я, если честно, не восхищен. Лично мое мнение, у нас на уровне велоспорта гран-туры или какие-то классики мирового тура организованы на порядок лучше, ну, интереснее, присутствует очень много болельщиков. Я ничего не ожидаю. Там будут пустые улицы, 100%. Меня больше беспокоит мое здоровье, чем что там будет в Баку. Ну, я, во-первых, устал, во-вторых, пару травм, которые не очень хотят зарастать. Проблемы есть такие со здоровьем.
Тобок не поделяется оптимизму тех, кто пророчит континентальным гульням летний олимпийский размах.
В Лондоне, естественно, у них популярность очень большая сейчас велосипеды, благодаря команде, за которую я даже выступаю. Там это очень сильно поднялось в последние годы. Ну да, там были много людей, и по трассе даже чересчур много. Но это одно дело. А другое дело организация. Я ведь привык работать на профессиональном уровне в команде. Мне нужно только сесть на велосипед и показывать результат. Я знаю, что у меня не будет здесь таких условий никогда. Я ничего особо там не ожидаю. Для меня это не приоритетный старт в году. Для меня приоритетный профессиональный спорт, благодаря которому я как бы жил. Ну, не дай бог, у меня не будет на уровне вот гонок профессиональных, чемпионата мира, олимпиады Европы. На них тоже особо делать нечего, потому что сильнейшие, естественно, выходят из профессионала.
Азербайджан выкликает в международной супольности нарекания на конт основных прав и свобод, которые гарантуются громадянам. Ці гэта можа неяк паўплываць на масовость мероприемства?
Тут особо для меня разницы нет. Я на все смотрю чисто со стороны спортсмена, и участие для меня, чтобы мне, скажем, нравилось. Понятно, если у меня такая команда, где я выступаю, 14 единиц техники, включая грузовик, автобус, кухня. Было на Джиро-Д'Италии, там очень много обслуживающего персонала. Это, естественно, для этого нужны средства, но и с другой стороны, это организовано должно быть тоже, чтобы все это функционировало хорошо.
Велогонщик Василь Кириенко у гутарцы с нашим корреспондентом Игорем Корнеем. Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час. Вы слухаете Радио Свобода. Магілёў лічыцца ці не найбольш русіфікаваным абласным цэнтрам Беларусі. У горадзе толькі адзін клас з беларускай мовай навучання, у якім адна вучаніца. Аздабленне вуліц зроблена пераважна па-руску. Ці лічыць гарадская ўлада такую сітуацыю праблемнай і што робіць дзеля яе выпраўлення? На пытанне Радыё Свабода пагадзіўся адказаць намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Андрэй Кунцэвіч.
Калі даваць ацэнку стану карыстання беларускай мовы ў нашым грамадстве і прыватнасці ў горадзе Магілёве. Па-першае, што трэба значыць, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, магчыма, гэта такі збіты выраз. Не менш канстытуцыі ў нас прадугледжваецца наяўнасць двух дзяржаўных моў і права кожнага грамадзяніна Беларусі выкарыстоўваць ту ці іншую дзяржаўную мову. Калі даваць агульную нейкую ацэнку, з майго пункту гледжання, вось у пытанні развіцця беларускай мовы, трэба адыходзіць ад нейкай палітызацыі гэтай праблемы. А беларуская мова не павінна быць прыкметай нейкай асобнай палітычнай сілы альбо структуры. Хаця на сённяшні дзень, напэўна, нейкія такія ацэнкі маюць месца. Беларуская мова – гэта нацыянальнае багацце, гэта тое, чым павінен валодаць і ганарыцца кожны, хто жыве ў Беларусі. Можна прывесці такі красамоўны выраз беларуская класіка Францішка Баўшэвіча, не пакідайце мову нашай беларускай, каб не ўмёр. Таму пытанне развіцця беларускай мовы, пашырэнне выкарыстання беларускай мовы, магу пункту гледжання вельмі важнае пытанне.
Вы сказалі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы. Пры гэтым ці захоўваецца, на вашую думку, роўнасць беларускай мовы і рускай мовы? Дастаткова прайсціць па горадзе і ўбачыць шыльды. Яны з прэс расейскамоўныя. Складваецца ўражанне, што мы жывем не ў беларускім горадзе Магілёў, а ў рускім горадзе Магілёў. Ну, я разумею, што ўзровень нацыянальнай свядомасці магілёўцаў ён, ну, скажам так, невысокі. Але разам з тым, што робіць выканаўчая ўлада дзеля таго, каб вот гэты ўзровень ён падрос.
Зноў жа не зусім пагаджуся наконт невысокага ўзроўню нацыянальнай свядомасці магілёўцаў. Як мне падаецца, жыхары нашага горада, яны з'яўляюцца патрыётамі сваёй краіны. І тое, што шыльда на нейкай установе альбо творчым аб'екце выканана ў рускамоўным варыянце, гэта не значыць, што чалавек не лічыць сябе грамадзянінам сваёй краіны. Наконт шыльдаў, напэўна, можна пагадзіцца. Сапраўды, пераважная большасць такіх шыльдаў у горадзе Магілёве на рускай мове, хаця, напрыклад, калі ўзяць рэканструкцыю выставачнай залы па вуліцы Болдзіна. У старым варыянце там быў рускамоўны варыянт. Пасля правядзення рэканструкцыі па ініцыятыве выканаўчай улады зроблена шыльда беларускамоўная. Зараз там красуюцца беларускія літары, выставачная зала. Такія прыклады можна і далей прыводзіць. На пасяджэннях нашай гарадской тапанімічнай камісіі мы часта часу абмяркоўваем гэта вось пытанне наконт пашырэння выкарыстання беларускамоўных шыльд у назвах вуліц, там некіх аб'ектаў, адпаведныя даручэнні, у тым ліку і камунальным службам на гэты конт даюць. Магчыма, проста шыльды ў нас мяняюцца не так часта, як хацелася. Но тым не менш гэта пытанне мы трымаем для кантролю.
Калі гаворка ідзе пра парытэт, то калі напісана па-руску, то павінна дублявацца па-беларуску.
Ну, я не ведаю, чаму павінна абавязкова быць дзве назвы. Чаму? Адна на руская, адна на беларуску.
Таму што канстытуцыя?
Не, так ёсць дзве мовы. І беларуская, і руская мова – гэта дзяржаўная мова. І, напэўна, ну, права выкарыстоўваць тая мова, якую считаюць больш зручна.
Ці можна казаць пра магчымасць адраджэння ў горадзе беларускамоўнага школьніцтва? Ад чаго гэта залежыць?
Пад словам адраджэння, так я так разумею, што вы маеце на ўвазе пашырэнне колькасці навучэнцаў беларускамоўных. На сёння ўсё ж такі магчымасць беларускамоўнага навучання ў горадзе Магілёве ёсць. Ёсць у нас беларускамоўны клас, канешне, када што там навучаецца толькі адна вучаніца, але ж тым не менш канстытуцыйнае права бацькоў і дзіцяці, яно саблюдаецца і створаны адпаведныя ўмовы для таго, каб была магчымасць навучацца менавіта па-беларуску. Чаму у вас нема іншых бацькоў, дзяцей, якія выказалі жаданне навучацца па-беларуску? Ну, напэўна, гэта пытанне да іх бацькоў, а не да мяне, намесніка старшыні гарвыканкама. Напэўна, ёсць пэўныя прэтэнзіі да ўстановы адукацыі з вашага пункту гледжання, хаця, наколькі я ведаю інфармацыя пра магчымасць беларускамоўнага дистанційного навчання не доводиться, у тим ліку і на зустрічах з батьками, і на батьківських сходах. Тому проблема тут криється, напевно, у першу чергу в житті самих батьків.
Ви лічите нормальним ситуацію, коли у місті, як ви сказали, де живуть патріоти білорусі, один білоруськомовний клас, де вчиться одна учениця?
Я б не ставив знак рівності поміж словом «патріот» і «білоруська мова». Так, белорусы повинны ведать белорусскую мову, повинны ее користаться. Але ж, коли у человека нема ожидания это грабить, то он не становится не патриотом. Вот я приведу приклад. Вы, напевно, ж звертали увагу на вонковую рекламу в Львове шматких билбордов, которые накированы на пропаганду белорусской мовы. Там и проекты, и смак родной мовы.